Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худеев, 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, и в данном случае мы особенно рады атеистам, позвонил нам в прямой эфир или прислал нам сообщение на сайт или там, другими путями, и задал любой вопрос атеиста. И можно нам звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Можно оставлять комментарии в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И, наверное, проще всего присылать нам комментарии через или вопросы через наш сайт Teos.fm. Но поскольку сейчас я веду этот эфир из дома, мы тут все как ответственные граждане сидим по домам и повинуемся указаниям властей, как там апостол заповедал, можно присылать мне вопросы напрямую на электронный адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как Y. asksergey@list.ru. Вопрос пришел еще раньше, но я его озвучу. Давид спрашивает. Скажите, пожалуйста, является ли уклонение от налогов нарушением заповеди «Не укради»? Практически весь российский бизнес хоть немного, но уклоняется от налогов. Где-то зарплату уменьшают, где-то чеки не пробивают. Вообще говоря, является. Другое дело, надо понимать, что если вы являетесь наемным работником, то это как бы не ваша ответственность, это ответственность бухгалтерии. И существует такая практика оптимизации, когда опытный бухгалтер может, находясь в рамках закона, там эти налоги оптимизировать. Но это уже не уклонение. Как таковое, это просто приведение отчетности в порядок таким образом, чтобы меньше платить налогов. Вообще говоря, это головная боль бухгалтера. Намеренное уклонение от налогов, да, это неправильно, мы должны платить, отдавать всем положенное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому долг – долг, кому честь – честь. Если вы наемный работник, то это как бы не ваша проблема, это проблема бухгалтерии. Семен спрашивает, Сергей Львович, вы считаете достаточно 4 свидетельств Евангелия с неподтвержденным авторством для удостоверения факта воскресения Иисуса? Спасибо. Ну, достаточно, хотя там не только 4 Евангелия. Дело в том, что Евангелия, они же возникают в определенной среде. Они возникают в среде ранней апостольской церкви. То есть это не то, что 4 несвязанных между собой человека взяли и написали. Это есть община, внутри которой циркулируют так называемые перикопы. Вот коротенький отрывок из Евангелия, в котором повествуется или о каком-то деянии Господа, о каком-то чуде, или там высказывании, или притче. Вот такой коротенький отрывок, он называется перикопа. Один из специалистов, по-моему, Лук Тимоти Джонсон, если я не путаю, он связывал это с бусинками, нанизанными на нитку. И эти перикопы, они сохраняются в памяти церкви. И евангелисты занимаются не тем, что они пишут от себя лично, они записывают то, что хранится в памяти церкви. Как Лука пишет, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Но это можно сравнить с тем, как есть любимый, уважаемый священник, который уже скончался, и о нем его паства пишет воспоминания. То есть мы имеем дело не с изолированным каким-то свидетельством одного или нескольких людей, мы имеем дело со свидетельством общины, которая помнит, что происходило, и эта община, она отсеивает какие-то недостоверные вещи. Ну, знаете, например, вот замечательный был священник, отец Александр Мень, его убили уже несколько десятилетий назад, уже больше 30 лет прошло, или, ну, порядка 30 где-то лет, и у него остались люди, которые его хорошо лично знали, которые были его паствой, которые с ним общались постоянно, которые вращались в кругу вот, его прихожан, и которые помнят, что он говорил, которые помнят, что происходило в его жизни. И если там появятся какие-то люди, которые начнут фантазировать, такие люди появляются на самом деле, то есть огромное количество народа, которые могут сказать, да нет, фантазии этого не было. И Евангелие – это не тексты, которые возникают, вот их просто кто-то решил сесть и написать, они являются фиксацией вот этой памяти общины, памяти тех людей, которые знали Иисуса лично. И что касается воскресения. Воскресение, оно очень хорошо удостоверено вот ранней христианской общиной. Тут самые ранние свидетельства о воскресении, они даже не в Евангелиях, они относятся к святому апостолу Павлу, поскольку документы наиболее ранние, вошедшие в Новый Завет, это именно послания апостола Павла. И в этих посланиях апостол нам сообщает о том, что, опять-таки, не его личное это убеждение, а убеждение всей церкви, что Христос воскрес из мертвых. То есть мы имеем дело не с отдельными какими-то текстами, мы имеем дело с общиной, которая верит в то, что Господь воскрес из мертвых. Если мы обратимся к трудам ученых неверующих, которые не верят, что Христос Божий, которые не верят, что Он воскрес, ну, например, есть такой, я постоянно на него ссылаюсь, Бартерман, и, ну, есть другие неверующие авторы, что они признают? С чем все согласны на основании просто исторических данных. Что Иисус существовал, конечно, как историческое лицо, в этом ни у кого нет сомнений, что он был распят на римском кресте, и что вскоре после его распятия его ученики стали горячо возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это фактическая сторона дела, которая нам известна, независимо от нашей веры. То есть то, что мы знаем не на уровне исторического знания, не на уровне веры, что Иисус существовал как историческое лицо, что у него были ученики, что Иисус был распят на кресте, умер и погребен, и ученики стали горячо возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. При этом неверующие исследователи, они не верят в то, что само по себе воскресение имело место. Да, они там что-то себе, какие-то себе ищут другие объяснения, Но они признают, что ученики-то определенно говорили о том, что верили в то, что он воскрес, и вся ранняя церковь, она держится на свидетельстве учеников о том, что он воскрес из мертвых. Если бы он не воскресал, никакой бы церкви не было. И у нас не очень много вариантов, чтобы это просто объяснить, вот такое явление, вот эта группа людей, которая утверждают и свидетельствуют, что их умерший учитель воскрес из мертвых. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, они либо это знают, отдают себе в этом отчет, либо нет. Если они знают, что они говорят неправду, то это умышленный, сознательный со стороны заговора, обман, это различные теории заговора. Теории заговора разбиваются то, а зачем, собственно. Какая мотивация, во-первых? Чего они хотели добиться этим? Все, чего они добились этим, это гонение, преследование и всяческие неприятности. И вторая проблема с теорией заговора – то, что все заговоры очень непрочные вещи. Что знают двое, то знает и свинья, как говорится в этом сериале про Штирлица. И этот заговор, он бы рухнул достаточно быстро, особенно учитывая, что первые апостолы тут же столкнулись с враждебностью и с гонением. То есть теорию заговора никто не поднимает всерьез. Есть теория галлюцинаций. Вот неверующие исследователи, они так осторожно говорят о явлениях. С теорией галлюцинаций тоже есть ряд проблем. То, что самое очевидное, куда делось тело. И если, допустим, человек вдруг решил, что его умерший учитель жив и ему явился, то самая естественная реакция, ну, это призрак, призрак. Люди верили в призраков, а тело лежит, где оно лежало. Но апостолы настаивали на том, что он воскрес телесно, физически из мертвых. Ну, и также проблема, что галлюцинации, они не носят такого коллективного характера, и они не меняют жизнь людей так радикально. Поэтому у нас остается достаточно очевидный вывод, то, что Христос действительно воскрес из мертвых. Так, у нас есть еще люди пишут. Вот можно ссылать на адрес ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. В прошлый раз в ответ на приведенные мной многочисленные эксперименты, в которых испытывающему в операционной так называемое околосмертное видение с вылетом от своего тела, в которых на шкафы ставились необычные предметы, незамечаемые ни одним из пациентов, и начали нести какую-то колесицу о том, что эти эксперименты трудно поставить, этот опыт может застать в лесу и в поле. Вам несколько раз было сказано, что дело происходило именно в операционной, эти эксперименты были поставлены. Когда нечего возразить, нужно выкручиваться, правда ведь. Вы знаете, я еще раз скажу, мне кажется, возможно, не удалось мне донести до вас это в прошлый раз. Дело в том, что околосмертный опыт – это опыт непредсказуемый. Люди переживают выход из тела в самых разных обстоятельствах. И, конечно же, они чаще испытывают этот опыт в операционной, чем где-то еще. Но заранее подгадать, что вот сейчас у нас человек в операционной, и он будет переживать околосмертный опыт, ну, это было бы невозможно. Это было бы невозможно, потому что мы не знаем, будет у него околосмертный опыт или нет. Мы можем как-то обрабатывать данные, когда он уже там был, когда он об этом рассказал. Вот, поэтому я не думаю, что тут такая постановка вопроса могла бы что-то эффективно опровергнуть, понимаете? Тут, когда речь идет о таком непредсказуемом событии, я не думаю, что даже когда речь идет о больнице, никто же вам не скажет заранее, ой, там, доктор, у меня сейчас будет околосмертный опыт, вы чего-нибудь там такое положите на шкаф. Это происходит всегда неожиданно. Человек падает, врачи начинают бегать и спасать его жизнь. Им абсолютно не до того, чтобы эксперименты ставить, понимаете? Околосмертный опыт – это по определению ситуация, когда, во-первых, она происходит неожиданно, во-вторых, врачи озабочены не экспериментами, а помощью человеку. Поэтому нужно, чтобы эксперимент состоялся, нужно, чтобы человек пережил этот околосмертный опыт именно в этой ситуации. Нужно, чтобы он отрапортовал о том, что он его пережил, о том, что я вышел из тела, я взлетел к потолку, я внимательно осмотрелся, на шкафу ничего не видел. Вот когда будет значимый набор таких показаний, тогда можно будет о чем-то говорить. Потому что, знаете, это довольно драматичная ситуация. Человек умирает, его откачивают, что он в этот момент будет заниматься экспериментами. Ну, как-то мне сложно себе это представить. Роман пишет. Много раз говорил вам, что возможность стимуляции друг друга словами так называемая свободная воля это в огороде Бузина, в Киеве дядька. То, что я к вам обращаюсь с вопросами, а вы мне на них отвечаете, никоим образом не отвечает, не означает, что ваши ответы на эти вопросы могли быть другими. А именно только означало бы, что ваш мыслительный процесс не продукт мозга, а некой сказочной свободы воли. Вы не можете ответить мне на это ничего внятного, только граммофон повторяет пустословие о том, что я к вам обращаюсь с вопросами, значит, вижу у вас свободную волю. Роман, у нас как-то возникало об этом речь неоднократно. Понимаете, стимуляция и речь – это абсолютно разные вещи. Вот если, не знаю, пуганая ворона куста боится, если, скажем, человек услышит какой-то резкий пугающий звук, то он там дернется, у него будет симуляция. Если этот человек пережил какой-то страшный опыт, не знаю, был в зоне боевых действий, где снаряды рвутся, и он услышал громкий звук, а он там вздрогнул. Вот это стимуляция, вот это реакция на стимул. когда вы обращаетесь ко мне с некой осмысленной речью, исходя из того, что я приму решение эту осмысленную речь выслушать и вступить с вами в беседу, вы занимаетесь не стимуляцией, вы занимаетесь беседой. Эта ситуация несколько другая. Повторили вопрос Давида, на который я ответил в начале передачи. Я напомню, что можно присылать вопросы атеиста на почту asksergeysobachka.list.ru. asksergeysobachka.list.ru. Небольшая ли наглость верить в то, что Бог отвечает на мелкие молитвы вроде потерявшихся ключей, и что он в то же время допускает массовый голод в Африке? Нет. Потому что, как вам сказать, насчет массового голода в Африке, то я как-то читал в «Таймсе» статью, которая называлась «Как атеист, я считаю, что Африке нужен Бог». И автор-атеист, англичанин, и он пишет, что он бывал в Африке, наиболее... Африка тоже очень разная. Там нельзя сказать, что Африка – это зона сплошного бедствия. Есть достаточно благополучные места в этой самой Африке. Но он бывал в каких-то неблагополучных местах в Африке, и он смотрел, какая помощь, собственно, эффективна. И он говорит, что эффективнее всего помогают христианские миссии, потому что они меняют психологию, они меняют отношение людей, они формируют сообщество. И даже когда, например, какая-то светская миссия, скажем, построила больницу, сделала доброе дело, очень сильно помогла местным жителям, но чтобы эта больница функционировала, там нужны местные кадры. И нужно другое отношение к жизни. Это другое отношение к жизни создает церковь. И одно дело ссылаться на неких абстрактных голодающих африканцев, чтобы на Бога нападать, другое дело ехать и этим африканцам помогать. Я помню, как вот была когда вспышка Эболы там, в Африке, и там показывались эти пугающие кадры, там народ паникует, происходит что-то напоминающее холерные бунты в России в XIX веке, и показывают больницу, где лежат эти больные люди, им, в общем-то, ничем помочь нельзя, а нужно только им воду подносить, и этим занимаются какие-то американцы, и там никто заранее, это не христианский, это просто репортажный такой, значит, был фильм. И оказывается, кто эти американцы, это представители какой-то христианской миссии. И они при этом в обычной одежде, не в скафандрах, то есть потому что скафандры пугают местных жителей сильно, и начинают паниковать, чтобы им помочь, нужно обычно одеваться. И они там бегают, приносят воду этим, значит, африканцам болящим, и видно, что у людей есть религиозные мотивы. Я не видел, чтобы... там, не знаю, представители фонда Ричарда Докинса поехали в эту самую Африку помогать людям. Но что еще важно отметить? Промысел Божий, он индивидуален. Промысел Божий, он носит характер очень выборочный. Из того, что Бог заботится о вас лично, не следует, что у Бога нет забот о других людях. Бог заботится индивидуально о вас. Если вы потеряли ключи, то вы можете об этом молиться Богу. Бог обращает на это внимание. Бог обращает внимание на, в том числе, там, падающих воробьев. Про промысел Божий есть хорошая история у американского генетика Фрэнсиса Коллинза. Он еще был атеистом, и он поехал в Африку. Значит, там в больнице работать какое-то время. И он там пришел в уныние, он не видел большого толка от своей работы. Но так получилось, что к нему привезли местного крестьянина, и он этому крестьянину смог помочь. Как врач, этот крестьянин бы помер без него. И ему этот крестьянин сказал, что я знаю, для чего вы здесь. Бог привел вас, чтобы вот мне помочь. И он понял, это был одним из побуждающих мотивов для того, чтобы обратиться к Богу, что промысел Божий так действует в его жизни. Михаил, видели ли вы последнее видео Лидина о воскресении? Нет, не видел. Что вы скажете насчет его утверждения о том, что можно придумать множество разных объяснений, если только изначально не предполагать существование Бога? А Евангелие вообще написано не очевидцами, так как подписаны они были гораздо позже. Понимаете, в чем дело? Если запретить себе верить в Бога, то вам придется искать других объяснений, конечно. Вот запретить. Другое дело, а какой смысл в таком запрете? Понимаете, когда человек изначально запрещает себе верить в Бога, то да, он будет искать другие объяснения. Ну, а какой смысл? Понимаете, материализм – это философия, которая мне представляется совершенно неадекватной нашему опыту. Прежде всего, нашему опыту мышления, субъективного опыта и свободной воли. И с какой стати я должен придерживаться материализма, и какие в пользу материализма есть такие доводы сильные, я не видел. С какой стати я должен быть материалистом, я вижу, какие у материализма проблемы, но я не вижу, какие есть мощные доводы в пользу материализма, которые бы эти проблемы перевешивали. Поэтому, ну, наверное, если я буду изначально отрицать реальность Бога, то мне придется искать другие объяснения. Но почему я должен отрицать реальность Бога? Ну, точно так же, как, вот, знаете, известный очень случай. В Парижской академии наук в 18 веке ученые-мужи отрицали существование метеоритов. Ну, вот какие у них были научные представления, они это отрицали. И когда к ним с мест обращались граждане и говорили, а вы знаете, у нас камни с неба падают, то эти ученые-мужи говорили, что не морочьте голову, там не могут с неба падать никакие камни. Ну, такие у людей были научные представления. И вот если у человека, человек является материалистом, конечно, он будет отрицать любые проявления сверхъестественного. Но не на основании данных, а на основании того, что у него есть некое догматическое мировоззрение. И на основании этого заранее принятого мировоззрения он просто отвергает свидетельство. Отвергать свидетельство на основании своего догматического мировоззрения – это то, в чем атеисты любят укорять христиан, но в данном случае это как раз оно самое. То есть у человека есть какая-то картина мира, в которой это не помещается, и он это отрицает. Что касается множества разных объяснений, да нет никакого множества разных объяснений. Все объяснения делятся на три группы. Первое – это то, что он действительно воскрес. Хорошо, атеисты в это не верят. Второе – массовая галлюцинация, какой-то самообман. Вот люди каким-то образом себе забили в голову, что он воскрес, когда он не воскресал. Люди заблуждаются искренне. Если это так, то куда делось тело, во-первых? И, во-вторых, предъявить аналоги, собственно говоря. Если люди вообще склонны впадать в подобного рода заблуждения? Есть какие-то надежные аналоги? Что у нас есть целая группа людей, которые готовы на смерть, настаивая на том, что они видели воскресшего Христа из мертвых. Евангелия написаны не очевидцами и были подписаны гораздо позже. Евангелия написаны общиной. И Евангелия передают нам сообщения очевидцев. Понимаете, в чем дело? Античная культура – это прежде всего культура устного слова. И тексты появляются тогда, когда без них нельзя обойтись. В античности люди предпочитали иметь дело с живыми свидетелями, а не с текстами, потому что у свидетеля вы можете уточнить. Вы можете вступить с ним в беседу, вы можете подробнее разузнать, что произошло. А то, что ну, записали, уже... Вы не можете это уточнять. И первоначально Благая Весть проповедуется из уст, как вообще распространялась информация в то время. Это сейчас мы все пишем. Вот в одни моей юности все писали на бумаге, там приходили студенты в аудиторию и вели конспекты. Сейчас все пишут на гаджеты. В античности пересказывали из уст в уста. И Благая Весть, она проповедовалась из уст в уста, и Писание, оно вторично по отношению к Церкви, оно вторично по отношению к Благой Вести. Евангелие начинают записывать, когда начинает уходить первое поколение уже людей, которые Христа лично знают. И Евангелие пересказывают нам то, во что верит община, а не то, что вот какие-то люди решили записать. Вообще, очень интересную, очень хорошую работу проделали неверующие исследователи Нового Завета, но тот же. И к ним можно обратиться в качестве таких вот людей, которые сами по себе атеисты, но они специалисты, они в теме. И я напомню, что специалисты считают, что Иисус, конечно, был как историческое лицо, что он был распят, и что ученики стали проповедовать, что он воскрес. И из того, что вот мы имеем вот исторически, что мы знаем, вот у нас есть эта группа людей, которые проповедуют, что Христос воскрес. Какие есть надежные объяснения? Какие, вот как мы могли бы это иначе истолковать? Либо это заговор, тогда непонятны мотивы, либо это галлюцинации, тогда непонятно, куда подевалось тело и ну, как вообще это происходит, там, какие аналоги. Чтобы несколько десятков людей одновременно галлюцинировали, что в течение 40 дней им является воскресший учитель. Поэтому я не думаю, ну, пусть он представит свои альтернативные объяснения. Когда люди говорят, куча объяснений, ну, давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим, предъявите их. Так, пришел еще такой вопрос. Лена, сколько свидетелей существования Бабы-Яги? Это не могло быть неправдой, я верю в Бабу-Ягу. Нет таких свидетельств, понимаете? Вот если бы мне десятки людей, даже сотни свидетельствовали, поистине мы видели... как, не знаю, там, Зинаида Петровна села в ступу и взлетела. Ну, мне пришлось бы поверить, что да, ну, они это видели. Я бы был бы чрезвычайно сильно этим озадачен. Но имея перед глазами такие свидетельства, мне пришлось бы об этом задуматься. Но таких свидетельств нет. Вот свидетельств формата «и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам, что наша знакомая пенсионерка, она села в ступу, и на ней взлетела и летала по воздуху». Вот если будет несколько, там, десятка свидетельств такого рода, что люди это видели своими глазами, мне придется это рассматривать серьезно. Но подобных свидетельств в отношении Бабы-Яги просто не существует. Вам говорят, имевшим место быть в опыте, они именно так и говорили, я взлетел, ничего на шкафу не видел. Давайте ваши ссылки, подробно их давайте рассмотрим. Отношения иудеев и мусульман к христианской вере, они ее не разделяют. Станислав пишет, Сергей Львович, если это прямой эфир, то вот вам вопрос. То, что некая община в определенный исторический момент времени начала верить то, что некогда жил некий Иисус, который якобы воскрес, доказывает только то, что в истории имел факт начала веры воскресшего Иисуса, но не доказывает ни существования Иисуса, ни тем более факта его воскресения. Барт Эрман показал, со ссылкой на специалиста-филолога, что тексты апостолов не могли быть ими написаны, скорее всего, и написаны в Риме другими людьми. Нет, вы знаете, оспаривается принадлежность апостолу Павлу пастырских посланий, но никто не спорит, что, по крайней мере, часть послания апостола Павла написана им самим. Вот, то есть тот, что все написано другими, даже если брать наиболее скептических, небогожелательных христианской вере исследователей, по крайней мере, часть апостола Павла признается всеми, что и написано именно апостолом Павлом. И написано в 50-е и 60-е годы первого века. То, что некоторая историческая община в определенный момент времени начала верить в то, что некогда жил некий Иисус, не доказывает, что имел место начало, момент начала веры, но не доказывает реальности Иисуса. Ну, как вам сказать? Тогда мы должны иметь какие-то убедительные альтернативные объяснения. Ну, смотрите, я не сомневаюсь, что Мухаммед существовал на самом деле. Потому что сохранилась масса воспоминаний, так называемых хадисов, воспоминаний его учеников и последователей, которые с ним лично общались. Какие-то, значит, исходят от их лично, а какие-то исходят через какую-то цепочку, но я спокойно признаю, что он существовал. Или вот, понимаете, сам факт веры учеников в то, что Иисус воскрес, он нуждается в объяснении. Чего они взяли? Причем это не просто факт веры. Не просто люди пришли к такому убеждению. Это убеждение полностью изменило их жизнь. Они пошли это проповедовать, несмотря на все сопротивление противников, подвергая свою жизнь опасности. Утверждая, что они лично видели, как он воскрес. Воскресшего. Не сам акт воскресения, а видели воскресшего. Это нуждается в объяснении. И если вы считаете, что он не воскресал, предъявите, собственно, ваши альтернативные объяснения. Так, а что делать с многочисленными свидетельствами людей, которые были похищены инопланетянами, были на их кораблях и так далее? Таких людей здесь тоже десятки и сотни. То, что они по отдельности. Ну, как вам сказать? Там целый ряд вещей, которые не позволяют нам рассматривать это в качестве аналогии. Потому что первое – это то, что я не припомню ни единого случая, чтобы люди были похищены хотя бы по двое. Всегда инопланетяне хитят человека одного. Он идет там себе по лесу один, и тут прилетает тарелка, его хитит. Никто этого не видит, и всегда он в одиночестве. После чего он, значит, об этом нам повествует. То есть случаев довольно много, но все это случаи отдельные, которые происходят с отдельными людьми. И мы не имеем дела с единогласным, единодушным свидетельством группы людей. Второе – это то, что эти свидетельства выгодны. Человек, который рассказывает о том, как его хитили инопланетяне, он не подвергается за это преследованию. Его не заставляют замолчать. Наоборот. Он имеет мотивы для этого, он получает какие-то позитивные для себя результаты. Его показывают по телевидению, он становится известен, он оказывается на канале РЕН-ТВ, там вот периодически появляются граждане, которые хитили тарелки. Если человек имеет коммерческую жилку, определенные способности, он целую книжку пишет, там «Мои приключения с инопланетянами», и вот как был такой автор, как же его звали, по-моему, швейцарец, «Воспоминания о будущем», Деникин, кучу денег на этом заработал. То есть, с одной стороны, мы имеем дело со свидетельствами одиночек, с другой стороны, мы имеем дело с отчетливым достаточно мотивом для того, чтобы всю историю сфальсифицировать. Людям это выгодно. Проповедовать воскресение Христова было и невыгодно, и это делала значительная группа людей единогласно, единодушно. То есть воскресение Христова – это не что-то такое, что один человек вам сообщает им лично в одиночестве пережитом опыте. Я напомню, что можно присылать вопросы нам на сайт teos.fm, и можно присылать на адрес электронной почты мне напрямую ask.sergey@list.ru. Александр пишет: если храм не является местом, где не распространяется вирус, тогда вера в то, что через причастие вирусы и болезни не передаются, есть основа вероучения. В молитве просим во исцеление души и тела. Нет такого вероучения. Вот ни Священное Писание, ни соборы, ни отцы не учат, что зараза не может передаваться в храме. Нет такого учения. Просто, понимаете, люди, которые считают, что зараза в храме передаваться не может, они это выдумали на ходу. Так церковь не учит. Нет в церкви такого учения. И то, что да, мы просим в молитве причаститься во исцеление души и тела, но это наша просьба. А то, что Писание нам говорит, что люди, которые недостойно причащаются, они немощные, больные, немалое число из них умирает. То есть вообще умереть можно от недостойного причащения. Поэтому то, что вот человек не может пострадать там, от пребывания в церкви, от причастия, ну, нет такого учения в церкви, и люди, которые считают, что вот это невозможно, они просто это на ходу придумали. Тут нет такого обетования в Священном Писании, нет такого учения в церкви, и в церкви, как нам историки церкви об этом рассказывают, всегда принимались меры против распространения заразных болезней. Еще в XVIII веке во время эпидемии холеры прекращались богослужения. Все это очень грустно и скорбно, но что церковь учит, что вы не можете там заразиться, нет, церковь такого не учит. Это абсолютно люди сами себе придумали. Никакого богословского обоснования это нет. Тут нужно отличать. Понимаете, то, что мы хотели бы, и то, что нам Бог обещал. Потому что иначе мы рискуем сильно очень на этом провалиться. Я помню, я смотрел ролик, как один человек отпал от веры. Он принадлежал к общине, где считалось, что Бог творит чудеса исцеления. Вот прямо сейчас, по первому требованию, надо только веровать, и все будет замечательно. И он начал замечать, что люди в его общине продолжают болеть, умирают, как все прочие. И это его веру подорвало. На самом деле, чего было подрываться? Потому Бог не обещает, что мы всегда будем исцелены. Бог может творить чудеса исцеления, но он не будет это делать всякий раз, как только мы этого потребуем. И точно так же Бог может творить чудеса, но Бог совершенно не обязан этого делать, и он делает это, когда ему нужно, а не когда мы считаем это уместно. И поэтому нет никаких оснований считать, что нельзя заразиться в церкви, и ну, есть же люди, которые заразились. Есть епископы и монахи, которые перезаражались. В Италии десятки священников умирали от коронавируса. Десятки. Главным образом больничные капеллы. И поэтому тут не следует рассчитывать, считать, что Бог нам обязан творить чудеса, когда мы его искушаем. Это, знаете, в Евангелии, помните, искушение Господа, когда дьявол говорит, бросься вниз с храма, и Бог тебя, значит, должен сохранить. Христос ему говорит, не искушай. Так, мне кажется, разговариваю с Петрипойером. Пятый раз задаю конкретный вопрос. Вы на полном серьезе говорите, что имеете сейчас непосредственно опыт того, как минуту назад ваш глаз срабатывает не так, как сработал де-факто. То есть в прямом смысле утверждаете, что сейчас и здесь каким-то образом непосредственно перемещаетесь в прошлое, непосредственно ощущаете происходящее тогда в вашей голове. Вот прямо сейчас я принимаю решение прочитать ваш вопрос, на него отреагировать. И я это в этом решении себе вполне отдаю отчет. И, честно говоря, я не очень понимаю, в чем вы видите проблему. Вот даже когда вы высказываете какие-то упреки или свое неудовольствие, вы же исходите из того, что я мог повести себя по-другому. Лена, про Бабу Ягу масса книг. Вы своего бога втюхиваете тоже на основании мифологии эпохи неолита. Маразм в том, что вы свою книжонку считаете убедительнее прочим. Так нет, нужны нам не просто книги про Бабу Ягу, нужны свидетельства, которые исходят из какой-то эпохи, что мы лично видели Бабу Ягу. Ну, смотрите, что такое исторические свидетельства. Например, там Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из свидетельств людей, которые при этом присутствовали. Вот это называется свидетельство. А мифология – это совершенно другое явление, понимаете? А миф – это определенный литературный жанр. Повествование обычно о богах и героях, которое рассказывает нам о том, почему мир устроен так, как он устроен, и как он возник. И миф он имеет свои особенности характерные. Мифологические события, они происходят в неком условном времени. Они происходят до начала истории, как мы ее знаем. Они происходят в начале времен, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества, совещаться стали священные. И это все происходит когда-то в мифологическом времени. События Евангелия происходят в историческом времени, то есть они являются по жанру мифом. Понимаете? Поэтому тут вы, кажется, путаете разные, собственно, вещи. Миф как литературный жанр и миф в значении неправда-выдумка. Вот мифом как литературным жанром Евангелие точно не являются. Они описывают события, которые произошли в конкретное время, в конкретном месте, при Понтийском Пилате. Станислав. Религия, в отличие от науки, объективную истину вообще не ищет, потому что религиозный метод познания – личное субъективное переживание, которое затем в самом лучшем случае выражено в образе художественных образов, то есть метафор. Значит, что никого объективно существующего Бога нет. Бог – это персонаж вашего внутреннего субъективно-личного художественного фильма, которого смотрите на экране своего домашнего кинотеатра. Сейчас сотни миллионов людей галлюцинируют, что Иисус воскрес. Поэтому нет ничего убедительного в том, что когда точно так же галлюцинировал всего несколько десятков человек. Нет, конечно. Но смотрите, сейчас нет у нас сотен миллионов людей или хотя бы какого-то количества людей, которые бы утверждали, что они лично видели Иисуса Христа телесно, который разделял с ними трапезу. То есть никакой аналогии тут нет. Апостолы нам говорят, что Иисус воскрес из мертвых, разделял с ними трапезу. Если вы считаете это галлюцинацией, то... Знаете, а что вы тогда не считаете галлюцинацией? Наполеон – галлюцинация, Пушкин – галлюцинация, Петр I – галлюцинация. Почему, на каком основании мы тогда принимаем вообще какие бы то ни было исторические свидетельства? Ну, то та же ситуация с долей Пушкина, или, не знаю, с Петрашевцами, или вот все вообще, что мы знаем о человеческой истории, мы знаем из свидетельств людей, которые тогда жили. И воскресение Христово – одно из самых хорошо засвидетельствованных событий. Если вы, в принципе, не отвергаете историю, если вы, в принципе, согласны, что мы можем что-то знать о прошедших событиях на основании свидетельств людей, которые там присутствовали, то какие у нас основания сомневаться и в воскресении Христа? Что касается субъективного переживания, субъективного опыта, ну, так христианство же не сводится к субъективному опыту. Более того, ну, смотрите, даже субъективный опыт, он все-таки лежит в проверке, его можно проверить. Вот, я помню, как я работал в библиотеке, у нас там собирались анонимные алкоголики. И они рассказывали похожую историю. Вот я был алкоголик, вот я был очень плох, вот я собирался умереть под забором вообще. Но я возопил к Богу, я понял, что я сейчас умру, я перепугался, я возопил к Богу и стал к нему вопиять крепко. Так получилось, что Бог меня вывел на анонимных алкоголиков. Я сейчас сижу, значит, в этом кругу, рассказываю свою историю. И когда история о том, как человек возопил к Богу, Бог его спас от его грехов, от его образа жизни, там, рассказывает один человек, можно отмахнуться. Когда это происходит, вот этот опыт спасения, обретения веры происходит со множеством людей, то он уже нечто большее, чем чисто субъективный опыт. Но у нас есть и объективные свидетельства реальности Бога, о которых мы говорили, то есть объективные аргументы в пользу реальности Бога, которые никак не являются фактами нашего внутреннего мира. То, что Вселенная имеет начало во времени, это факт внешнего мира. Его признают в том числе неверующие, и от наших переживаний не зависит никак. То, что мир упорядочен, причем упорядочен вот строго таким образом, чтобы он мог поддерживать жизнь, тонкая настройка Вселенной, так называемой, это тоже наблюдаемый внешний факт. То, что люди обладают нравственным сознанием и различают добро и зло, это тоже факт о людях. То, что люди вообще обладают сознанием и свободной волей, это тоже некий факт о людях. Поэтому есть масса внешних реальных фактов, которые мы не можем отрицать. Так. Христос ваш не более достоверен, чем змей Горыныч, про последнего бывает поменьше. Понимаете, в чем дело? Ну, это же не аргументация. Я могу вам еще раз сказать, что у нас нет свидетельств про Змея Горыныча, аналогичных свидетельствам о Христе. Ну, просто нет. Ну, предъявите мне аналогичные свидетельства об змее, и я поверю в существование огнедышащих драконов. Скажу, да, люди видели. Ну, куда я денусь? Ну, значит, видели. Но ничего подобного нет. Ничего подобного не существует в действительности. Так, сейчас у нас, к сожалению, остается мало времени. Так, можете ли вы просто объяснить аргумент от интенциональности? Я не понимаю, почему материя не может думать о чем-то. Потому что материя не обладает свойством о чем-то. Вот материя, она не думает о чем-то, не обращена к чему-то. Вот предъявите мне материальную структуру, кроме человека, который о чем-то думает. Материя, она не обладает вот этим свойством о чем-то. Так. Используя вашу логику, можно объяснить, что материализм ложен по отношению ко всему вообще. То есть весь мир состоит из атомов, атомы состоят из субатомных частиц, те из кварков, в свою очередь. Так нет, аргумент против материализма связан с тем, что мы, как люди, обладаем свободной волей, опытом субъективных переживаний, квалия, то есть обладаем интенциональностью, то есть сознание наше помышляет о чем-то, направлено на что-то. И это как раз ничуть не аналогично. Вы имеете непосредственный опыт того, что ваш сейчас происходящий мыслительный процесс может быть не таким, каким является. Ну, разумеется. Разумеется, имею. Я сейчас принимаю решение рассмотреть ваше сообщение. Мог бы принимать другое решение. То есть у нас есть свободная воля, и мы никак не можем уйти от этого факта. Но я вижу, что время наше подходит уже к концу. Большое спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч. Будьте здоровы.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».